Враги неслись навстречу друг друга на полном газу. Ла-5 и Фок и Вульф 190 были быстроходными самолетами. Враги сближались со скоростью, превышающую скорость звука. Алексей Мересьев и неизвестный ему немецкий ас из знаменитой дивизии Рихтгоффен шли в атаку. В лоб. Лобовая атака в авиации продолжается мгновение, за которое самый проворный человек не успеет закурить папиросу. Но эти мгновения требуют от летчика такого нервного напряжения, такого испытания всех духовных сил, какого в неземном бою хватило бы на целый день сражения. Представьте себе два скоростных истребителя, несущихся прямо друг на друга на полной боевой скорости. Самолет врага растет на глазах. Вот он мелькнул во всех деталях. Видны его плоскости, сверкающий круг винта, черные точки пушек. Еще мгновение, и самолеты столкнутся и разлетятся в такие клочья, по каким нельзя будет угадать ни машину, ни человека. В это мгновение испытывается не только воля пилота, но и все его духовные силы. Тот, кто малодушен, кто не выдержит чудовищного нервного напряжения, кто не чувствует себя в силах погибнуть для победы, тот инстинктивно рванет ручку на себя, чтобы перескочить несущийся на него смертельный ураган, и в следующее мгновение его самолет полетит вниз с распоротым брюхом или отсеченной плоскостью. Спасения ему нет. Опытные летчики отлично это знают, и лишь самые храбрые из них решаются на лобовую атаку. Враги бешено мчались друг на друга. Алексей понимал, что навстречу ему идет не мальчишка из так называемого призыва Геринга. Наскоро обученный летать по сокращенной программе и брошенный в бой, чтобы заткнуть дыру, образующуюся в немецкой авиации вследствие огромных потерь на Восточном фронте. Навстречу Мересьеву шел ас из дивизии Рихтгоффен, на машине которого наверняка была изображена в виде самолетных силуэтов не одна воздушная победа. Этот не уклонится, не удерет из схватки. «Держись, Рихтгоффен!» Промычал сквозь зубы Алексей и, до крови закусив губу, сжавшись в комок твердых мускулов, впился в цель всей своей волей, заставляя себя не закрывать глаза перед несущейся на него враждебной машиной. Он так напрягся, что ему показалось, будто за светлым полукружевом своего винта он видит прозрачный щиток кабины противника и сквозь него два напряженно смотрящих на него человеческих глаза. Только глаза, горящие ненавистью. Это было видение, вызванное нервным напряжением, но Алексей явно видел их. «Все», — подумал он, еще плотнее стиснув в тугой комок все свои мускулы. «Все». Смотря вперед, он летел навстречу нарастающему вихрю. Нет, немец тоже не отвернет. Все. Он приготовился к мгновенной смерти. И вдруг где-то, как ему показалось, на расстоянии вытянутой руки, от его самолета немец не выдержал, скользнул вверх, и когда впереди, как вспышка молнии, мелькнуло освещенное солнцем голубое брюхо, Алексей, нажав сразу все гашетки, распорол его тремя огненными струями. Он тотчас же сделал мертвую петлю, и когда земля проносилась у него над головой, увидел на ее фоне медленно и бессильно порхающий самолет. Неистовое торжество вспыхнуло в нем. Он закричал «Оля!», позабыв обо всем, и стал вычерчивать в воздухе крутые круги, провожая немца в его последний путь до самой краснеющей от бурьяна земли, пока немец не ударился о нее, подняв целый столб черного дыма. Только тогда нервное напряжение Мересьева прошло. Окаменевшие мускулы распустились. Он почувствовал огромную усталость, и сразу же взгляд его упал на циферблат бензомера. Стрелка вздрагивала около самого нуля. Бензину осталось минуты на 3, хорошо, если на 4. До аэродрома надо было лететь по крайней мере 10 минут. Если бы еще не тратить время на набор высоты, но это провожание сбитого Фоки до земли, эх, мальчишка, дурак, ругал он себя. Мозг работал осторожно и ясно, как всегда бывает в минуты опасности у смелых, хладнокровных людей. Прежде всего набрать максимальную высоту, но не кругами, нет, набирать одновременно, приближаясь к аэродрому. Хорошо. Поставив самолет на нужный курс и видя, как земля стала отодвигаться и постепенно окутываться по горизонту дымкой, он продолжал уже спокойнее свои расчеты. На горючее надеяться нечего. Даже если бензометр слегка подвирает, бензина все-таки не хватит. Сесть на пути? Где? Он мысленно вспомнил свою короткую трассу. Лиственные леса, болотистые перелески, холмики, поля в зоне долговременных укреплений. Все перекопано, вкрив и вкось, сплошь изрытое воронками, оплетенное колючей проволокой. Нет, сесть — это смерть. Прыгать с парашютом? Это можно. Хоть сейчас. Открыть колпак, выжать ручку от себя, рывок и все. Но самолет — это чудесная, верткая, проворная птица. Ее боевые качества трижды за этот день спасли ему жизнь. Бросить ее, разбить, превратить в груду алюминиевых лохмотьев — ответственность? Нет, ответственности он не боялся. В подобном положении даже полагалось прыгать с парашютом. Машина в это мгновение казалась ему прекрасным, сильным, великодушным и преданным живым существом, бросить которое было бы с его стороны гнусным предательством. И потом, из первых же боев, вернуться без машины, околачиваться в резерве в ожидании новой, снова бездействовать в такое горячее время, когда на фронте уже рождалась наша большая победа, и в такие дни слоняться без дела, как бы не так, вслух сказал Алексей, точно с сердцем отвергая сделанное ему кем-то предложение, лететь, пока не остановится мотор. А там видно будет. Он летел с высоты 3, потом 4 тысяч километров, осматривая окрестности, стараясь увидеть где-нибудь хоть небольшую полянку. На горизонте уже синел неясно лес, за которым был аэродром. До него оставалось 15 километров. Стрелка бензомера уже не дрожала. Она прочно лежала на винте ограничителя. Но мотор еще работал. На чем он работает? Еще выше, так. Вдруг равномерное гудение, которого ухо летчика даже не замечает, как не замечает здоровый человек биение своего сердца, перешло в иной тон. Алексей сразу уловил это. Лес отчетливо виден. До него 7 километров, над ним 3-4, немного. Но режим мотора уже зловеще изменился. Летчик чувствует. Это всем телом, как будто не мотор, а он сам стал задыхаться. И вдруг это страшное. Которая точно острая боль отдается во всем его теле. Нет, ничего. Снова работает равномерно. Работает, ура! Работает, а лес, вот он уже лес. Уже видны верхушки, вершины берез. Зеленая курчавая пена, шевелящаяся под солнцем. Лес. Теперь уже совершенно невозможно сесть где-нибудь, кроме своего аэродрома. Пути отрезаны. Вперед. Чих, чих. Опять загудел. Надолго ли? Лес внизу. Дорога шла по песку, прямая и ровная, как пробор на голове командира полка. Теперь до аэродрома 3 километра. Он там, за зубчатой кромкой, которую Алексей, кажется, уже видел. Чих, чих, чих. И вдруг стало тихо. Так тихо, что слышно, как гудят снасти на ветру. Все? Мересев почувствовал, как весь холодеет. Прыгать? Нет. Еще немного. Он перевел самолет в пологое снижение и стал скользить с воздушной горки, стремясь сделать ее по возможности более отлогой и в то же время не давая машине опрокинуться в штопор. Как страшна в воздухе эта абсолютная тишина. Такая, что слышно, как поскрипывает остывающий мотор, как кровь бьется в висках и шумит в ушах от быстрой потери высоты, и как быстро несется навстречу земля, точно тянет ее к самолету огромным магнитом. Вот она, кромка леса. Вот мелькнул вдали за ней изумрудно-зеленый лоскуток аэродрома. Поздно. Остановившись на полуобороте, висит винт. Как страшно видеть его на лету. Лес уже близко. Конец. Неужели она так и не узнает, что с ним случилось? Какой нечеловеческий трудный путь прошел он и за эти 18 месяцев? Что он все-таки добился своего, стал настоящим, ну да, настоящим человеком, чтобы так нелепо разбиться тотчас же, как только это свершилось. Прыгнуть? Поздно. Лес несся, и вершины его в стремительном урагане сливаются в сплошные зеленые полосы. Он где-то уже видел что-то подобное. Где? Ах, тогда, весной, во время той страшной катастрофы. Тогда вот так же неслись под крылом зеленые полосы. Последние усилия. Ручку на себя.